Глава 8. Лютер перед сеймом. На престол Германии зашел император Карл V, и посланники Рима поспешили принести ему свои поздравления и сразу же убедить его расправиться с реформацией. Но курфюрст Саксонский, которому Карл V был во многом обязан своим восшествием на престол, просил его не предпринимать никаких мер против Лютера, прежде чем тот не будет выслушан. Это поставило императора в затруднительное положение. Удовлетворить папистов мог только смертный приговор реформатору. А курфюрст не раз решительно требовал, чтобы доктор Лютер, снабженный предварительно охранной грамотой, выступил бы перед осведомленными, благочестивыми и беспристрастными судьями, так как ни его императорское величество и никто другой не опровергли сочинений Лютера. Теперь внимание всех было обращено на предстоящий сейм германских княжеств в Вормсе, созванный вскоре после вступления Карла V на престол. Это общегосударственное собрание должно было разрешить важнейшие политические вопросы. Там германским князьям впервые предстояло встретиться с юным монархом. На государственный сейм со всех концов империи прибыли светские и духовные сановники. В Вормсе собрались вельможи, гордящиеся своими наследственными привилегиями и высоким происхождением. Представители духовенства, кичащиеся своим положением и властью, придворные рыцари в сопровождении своих оруженосцев, послы далеких стран. Несмотря на многообразие задач, стоящих перед сеймом, самый глубочайший интерес этого огромного собрания вызывал саксонский реформатор. Незадолго до начала ассамблеи Карл V велел саксонскому курфюрсту привести на сейм Лютера, обещая последнему свое покровительство и гарантируя возможность открытых обсуждений с компетентными лицами всех спорных вопросов. Лютер с нетерпением ожидал дня, когда он предстанет перед императором. Здоровье его в то время пошатнулось, но он писал курфюрсту: «Если даже я не смогу прибыть туда здоровым, то попрошу доставить меня больным. Ибо если император приглашает меня, то я не сомневаюсь в том, что это воля Господня. Если они применят насилие, а этого можно ожидать, так как меня вызывают туда не для того, чтобы принимать мои наставления, то я отдаю все в руки Божьи. Тот, кто сохранил 3 отроков в пламени печи, все еще царствует на престоле своем. Если он не избавит меня, значит, моя жизнь не имеет смысла. Позаботимся только о том, чтобы Евангелие не было отдано на посмешище нечестивым, и будем готовы пролить кровь, защищая его. Разве я могу решить, что полезнее для спасения людей, моя жизнь или смерть? Вы можете ожидать от меня всего, но только не бегство и отречение. Бежать я не могу, а отречься тем более». Известие о прибытии Лютера на сейм вызвало большое волнение. А Леандр, папский легат, которому было поручено это дело, был встревожен и возмущен. Он понимал, что последствия будут катастрофическими для папы. Пересмотреть дело, по которому папа уже вынес обвинительный приговор, значило подвергнуть сомнению власть всесильного первосвященника. Кроме того, Алеандр опасался, что красноречивые и неопровержимые доказательства Лютера могут заставить многих князей отвернуться от папства. Поэтому он самым решительным образом заявил Карлу V протест против появления Лютера на сейме в Вормсе. В то же самое время была обнародована булла об отлучении Лютера от церкви. И под давлением папского декрета и протеста со стороны легата император уступил. Он написал курфюрсту, что если Лютер не отречется, то ему следует оставаться в Виттенберге. Не удовлетворившись этой победой, Алеандр пустил в ход всю свою хитрость и власть, чтобы добиться осуждения Лютера. С необыкновенной настойчивостью достойной лучшего применения, он представил этот вопрос вниманию князей, прилатов и других членов Сейма, обвиняя реформатора в подстрекательстве к мятежу, непочтительности, беззаконии и богохульстве. Но обнаруженное прилатом пристрастие и горячность слишком явно говорили о том, каким духом он руководствуется. Им двигает скорее ненависть и мстительность, нежели усердие и набожность. Таков был всеобщий вывод. Большинство присутствующих на Сейме были склонны отнестись к делу Лютера с невиданной ранее благосклонностью. С удвоенной энергией Алеандр настаивал на том, чтобы император привел в исполнение папский декрет. Но по германским законам, без согласия князей, сделать это было нельзя. И, наконец, уступив назойливому легату, Карл V повелел ему представить дело на Сейме. Это был день торжества для папского нунция. Собрались весьма важные персоны, но дело, представленное на их рассмотрение, было еще более важным. Алеандр должен был отстаивать власть и авторитет Рима, матери и владычицы всех церквей. Он должен был доказать, что папа получил права от Петра перед высшими авторитетами христианского мира. Обладая даром красноречия, он произвел блестящее впечатление. Провидение Божье допустило, чтобы в присутствии высочайшего трибунала один из самых великолепных ораторов Рима выступил в защиту церкви. Сочувствующие реформатору с некоторой опаской слушали Алеандра. Курфюрст Саксонский не присутствовал на Сейме, поручив своим советникам записать для него речь нунция. Стремясь нанести поражение истине, Алеандр призвал на помощь весь свой ум и все красноречие. Он обрушивал на Лютера обвинение за обвинением, изобразив его врагом церкви и государства, живых и мертвых, духовенства и мирян, всех верующих в целом и каждого христианина в отдельности. «Заблуждений Лютера достаточно, — заявил он, — чтобы сжечь сотни тысяч еретиков». В заключение он попытался бросить тень презрения на приверженцев реформаторской веры. «Что из себя представляют все эти лютеране? Скопище дерзких, невежественных учителей, продажных священников, беспутных монахов, несведущих юристов, безнравственных дворян и горстка простолюдинов, которых они соблазнили и сбили с толку. Разве можно сравнить их с католиками, которые столь многочисленны, даровиты и могущественны? Пусть единодушное решение этого блестящего высшего суда просветит простодушных, послужит предостережением для неблагоразумных, утвердит колеблющихся и укрепит слабых». Во все века применялось подобное оружие против защитников истины. Те же самые доказательства и по сей день выдвигаются против тех, кто, вопреки всеобщему заблуждению, осмеливается проповедовать ясные истины Слова Божьего. «Что собой представляют проповедники новых учений?» — восклицают поборники общепринятой религии. «Это простолюдины, необразованные и малочисленные. Как только они осмеливаются претендовать на обладание истины, на право быть избранным народом Божьим, они невежды и обманывают себя. Посмотрите на нашу церковь, многочисленную и влиятельную. Как много среди нас великих и ученых людей. Мы гораздо сильнее их». И, конечно, эти доводы воздействуют на мир, но они столь же неубедительны сегодня, как и в дни Лютера. Реформация не окончилась, как многие предполагают, со смертью Лютера. Она должна продолжаться до окончания истории мира. Лютер совершил великую работу, распространяя свет, дарованный ему Богом. Однако это был не весь свет, в котором нуждался мир. С того времени и до наших дней со страниц Священного Писания постоянно исходит свет, помогающий открывать истину. Речь легата произвела глубокое впечатление на Сейм. Там не было Лютера, который ясными и убедительными истинами Слова Божьего сокрушил бы папского защитника. Никто даже не попытался оградить реформатора от нападок. Казалось, что все готовы не только осудить его учение, но и полностью искоренить его, как ересь. Рим использовал благоприятную возможность, чтобы защитить себя. Все, что только можно было сказать в его защиту, было сказано. Но эта кажущаяся победа являлась предзнаменованием поражения. Двум могучим силам еще предстояло встретиться в открытой борьбе, в которой должна была обнаружиться очевидная разница между истиной и заблуждением. После этого открытого столкновения Рим уже никогда не чувствовал себя в такой безопасности, как прежде. Хотя большинство членов Сейма были готовы предать Лютера возмездию Рима, многие, видя и осуждая моральное разложение церкви, желали положить конец всем злоупотреблениям порочного и корыстолюбивого духовенства, из-за которых страдал германский народ. Легат опрессовал папство в самом привлекательном и благоприятном свете. Тогда Господь побудил одного из членов Сейма дать справедливую оценку последствий папской тирании. Среди княжеского собрания стал герцог Георг Саксонский и с благородной решительностью, с потрясающей точностью указал на лживость и мерзости папства, на все ужасающие последствия его господства в Германии. В заключении он сказал: «Это только часть тех злоупотреблений, которые вопиют против Рима. Священнослужители забыли всякий стыд, и их единственная цель – это деньги, деньги и деньги. Те, кто должны бы наставлять народ в истине, учат его лжи, и их не только терпят, но и награждают за это, потому что чем больше они лгут, тем больше зарабатывают. Именно из этого отвратительного источника и истекает отравленная вода. Разврат идет рука об руку с корыстолюбием. Увы, это позорное поведение духовенства обрекает множество несчастных душ на вечную погибель. Необходима всеобщая реформа». Сам Лютер, пожалуй, не мог бы более талантливо и исчерпывающе описать папские злоупотребления, а тот факт, что герцог был врагом реформатора, придало его словам еще большую убедительность. Если бы собравшиеся прозрели, то увидели бы вокруг себя ангелов Божьих, рассеивающих мрак заблуждений и открывающих умы и сердца для принятия истины. Премудрый и истинный Господь повлиял даже на врагов реформации, таким образом приготовляя путь для свершения великой работы. Мартин Лютер не присутствовал в собрании, но там звучал голос того, кто был больше Лютера. И сразу же Сейм выбрал комитет, поручив ему представить все факты злоупотреблений со стороны папства, которые таким тяжелым бременем легли на плечи германского народа. Этот список, содержащий 101 пункт различных обвинений, был представлен императору с просьбой принять срочные меры для исправления сложившегося положения. «Какая огромная потеря христианских душ!» — писали податели этого прошения. «Какой грабеж! Какое вымогательство со стороны приближенных к главе христиан! Наш долг — предотвратить разорение и бесчестие народа. Исходя из всего этого, мы самым покорнейшим и одновременно настойчивым образом умоляем вас утвердить всеобщую реформу и начать ее проведение». Теперь Сейм потребовал присутствия реформатора. Невзирая на просьбы и угрозы Алеандра, император в конце концов согласился, и Лютер был приглашен на Сейм. Вместе с приглашением ему выслали и охранную грамоту, залог его благополучного возвращения. Все это доставил в Виттенберг курьер, которому было поручено также сопровождать Лютера до Вормса. Друзья Лютера были напуганы. Зная предубежденное и враждебное отношение к реформатору, они опасались, что даже охранная грамота не защитит его, и умоляли Лютера не подвергать себя опасности. На это он сказал: «Паписты не желают, чтобы я приехал в Вормс. Они жаждут только моего осуждения и смерти. Все это не имеет значения. Молитесь не обо мне, а о Слове Божьем. Христос укрепит меня своим духом, чтобы одержать победу над этими служителями лжи. Я презираю их, пока я жив, и восторжествую над ними своей смертью. Они будут озабочены в Ормсе тем, как бы заставить меня отречься. И вот мое отречение. Раньше я говорил, что Папа является наместником Христа, а теперь заявляю, что Он — враг нашего Господа и апостол дьявола.